Один святой молился так. Вернее, выполнял раскаяние. Хоть я и решил идти к абсолютной истине и пути просветления, но, похоже, мой ум, ты просто являешься слугой Мары, и ты вовсе не собирался идти со мной к освобождению. И день, и ночь ты грезишь о привязанностях или удовольствиях сансары, считая себя телом. И день и ночь ты непрерывно болтаешь, принимая или отвергая. А потому, господин Ясный Свет, я приношу извинения за то, что мой ум не желает идти к пробуждению. Затем он снова таким образом читал молитву. Хоть и решил следовать пути пробуждения, но, похоже, мое тело, мешок с костями, вовсе не собиралось к нему идти. Все, что ему нужно, комфорт, еда и удовольствие. Подобное тупому животному, оно любит пребывать в тамосе. А потому, о господин Ясный Свет, я приношу извинения за то, что не могу его подчинить пока. Затем он снова читал молитву. Хоть я и понял, что сансара приносит одни мучения, и твердо решил следовать пути освобождения, мое эго, подобно капюшону кобры, раздувается вновь и вновь, используя малейшую возможность, и по-прежнему тяготеет к иллюзиям сансары. Похоже, что нам с ним не по пути, и оно стоит на службе у Мары. А потому, господин Ясный Свет, я приношу извинения за то, что пока еще не могу его подчинить. Затем он читал молитву так. Хоть я и решил твердо следовать пути святых, но, похоже, мой язык, преданный слуга Мары, то и дело он болтает о том о сём, отвлекая от меня от практики созерцания. А потому приношу извинения за свою непрестанную болтовню этого языка, что пока не могу его укротить. Итак, когда мы следуем пути практики, мы обнаруживаем тот факт, что относительные части нашего «я» очень отличаются от абсолютного света, и что мы сами подобны дому, в котором живет множество существ. Одно из них желает идти к просветлению, а другое вовсе не собирается. Третье желает идти куда-нибудь в другое место. И тогда мы пытаемся ловить, хватать этих существ и как-то их гармонично выстраивать в один ряд и все-таки вести к той заветной двери. Некоторые слушаются, некоторые сопротивляются, некоторые вообще не слышат, о чем это говорят там. И тот является святым, кто сумел внутри себя этих всех существ выстроить в один ряд и повести к той двери пробуждения. Это означает, что всякий раз следует поддерживать очень большую бдительность по отношению к тому, что внутри нас есть. Считается, что 4 раза в день следует вспоминать о 4 осознанностях. И минимум 3 раза в день принимать прибежище в 3 драгоценностях. Не обязательно это делать формально, словами с намасте. Этого достаточно просто воспоминанием. Разумеется, высший способ принимать прибежище в трех драгоценностях или вспоминать о четырех осознанностях – это просто, не отвлекаясь, находиться в присутствии. Когда высшее самая, единое самая созерцание исполнено, то и все остальные самаи, заповеди и обеты тоже исполнены. Однако до тех пор, пока это не так, то благоприятно всегда таким образом напоминать себе. Когда мы просыпаемся, мы следует вспомнить: «Я монах, я практикую путь пробуждения. Еще один день прошел или пришел, как я его сумею встретить?» Это испытание моей практики присутствия и самоотдачи. Когда же мы засыпаем, мы то же самое должны сделать перед сном, чтобы в сновидении не потерять себя, а помнить себя как практикующего. Здесь перечисляются обязательства, которые связаны с сангой и духовной практикой. Обязательства таковы. Два обязательства, особо относимые к санге. Не позволять себе подвергаться влиянию тех, кто не следует или отвергает учение. Если вы в поездке общаетесь с людьми, умы которых не настроены на дхарму. Если вы общаетесь по служению, разговаривая о мирских делах, в это время следует особо бдительно практиковать способ созерцания, зная, что сейчас вы находитесь буквально на грани. И в этот момент порождать особо бдительные и внимательные отношения. Особенно это касается тех, кто по роду дхармы общается с мирскими людьми. К мирским людям нужно относиться со страданием. Это не значит, что нужно думать, какие они, эти мирские люди. Они мне мешают созерцать. Коль вы с ними общаетесь, то это ваша практика. Мирские люди являются пробужденными, Буддами. Это само воплощение божества, которое вам следует распознать в мирских людях. Это лила абсолюта. Можно сказать, это лила Дататреи. Проверка вас на вашу осознанность. Если вы их не распознаете, они вас обуславливают. Когда вы их распознаете, они дают вам даршан. Итак, с приходом к санге как к прибежищу мы принимаем обязательство не оказываться под влиянием тех, кто отвергает дхарму. Это не означает, что надо избегать таких людей, просто не следует не позволять им духовно влиять на вас. Не отказываясь сострадания и любви к ним, необходимо быть бдительными и уверенными, что нас не уводят в сторону их дурные наклонности и ошибочные советы. Следующее обязательство. Рассматривать любого, кто облачен в монашеское одеяние, как действительную драгоценность санги. С приходом к санге как прибежищу мы принимаем обязательство признавать тех, кто носит одеяние посвященного человека, как действительную драгоценность санги. Даже если члены санги, принявшие монашеские обеты, бедны, надлежит высказывать им почтение, так как они соблюдают нравственную дисциплину и занимаются практикой, а это уже очень редкое и ценное явление.
Общих обязательств. Идти к трем драгоценностям, как к прибежищу, снова и снова, памятуя об их достоинствах и о различиях между ними. Дхарма подобна кораблю, который может перевести нас через океан сансары. Гуру – опытному капитану, а санга – к умелой команде. Помни об этом. Следует идти к трем драгоценностям, как к прибежищу, вновь и вновь.
Следование пути прибежища не вступает в противоречие с принципом самоосвобождения. Бывает так, практикуя созерцание и самоосвобождая, мы иногда заходим совсем не в те дебри, когда обнажаются глубокие слои подсознания и бдительность и ясность не успевают с ними справляться. Всегда следует немного опустить себя на относительный уровень и вспомнить обеты прибежища, привести свое сознание как стрелку компаса, которая всегда смотрит на север.
Сострадание неизменно вдохновляет других идти к прибежищу. Надо всегда стремиться помогать другим идти к прибежищу, но делать это надо умело. Узнав, что кто-то интересуется дхармой, следует помочь им развить причины прихода к прибежищу, страх перед страданиями и веру в три драгоценности. Можно рассказать об изменчивости этой жизни, о том, как наше тело подвержено старению и увяданию. Можно порассуждать и о страданиях, проистекающих от старения, болезни и смерти. Следует говорить обо всем, что произойдет после смерти, о различных видах рождения и о том, что все они являются по сути страданиями. Если мы умело введем эти темы в свои беседы, то наш собеседник утратит былое самодовольство и станет испытывать беспокойство. Он захочет выяснить, что же предпринять. В этот момент мы расскажем ему о гуру, дхарме, санге, а также о том, как они помогают нам. После этого нужно объяснить, как прийти к прибежищу. Если мы тактично поможем кому-то таким способом, без самонадеянности или нетерпения, то действительно принесем им благо. Нет никакой уверенности, что подарки, которые мы дарим, действительно принесут пользу. Иногда они могут вызвать даже определенные затруднения. Лучший путь помочь другим – привести их к дхарме. Если мы не сумеем дать ясных объяснений, то, по крайней мере, сможем дать совет тем, кто несчастлив, и помочь им решить свои проблемы посредством дхармы.
По крайней мере, общаясь, вы сохраните свое сознание чистым.
Необходимо совершать приход к прибежищу по крайней мере 3 раза днем и 3 раза вечером, памятуя о преимуществах такого прихода к прибежищу. Чтобы мы всегда помнили о трех драгоценностях, надо идти к прибежищу один раз через каждые 4 часа в течение дня, или, по крайней мере, 3 раза днем и 3 раза вечером. Если мы всегда будем помнить о трех драгоценностях и постоянно продумывать о преимуществах прихода к прибежищу, то добьемся результатов очень быстро, как бизнесмен, который никогда не перестает думать о своих планах, даже когда отдыхает. Необходимо каждое действие совершать, полностью полагаясь на 3 драгоценности. Нужно полагаться на 3 драгоценности во всем, что мы творим. Тогда нашим действиям будет сопутствовать успех. Нет необходимости искать вдохновение и благословение у мирских божеств. Надо неизменно стремиться получить благословение у гуру, дхармы и санги, совершая подношения и вознося молитвы.
В абсолютном смысле в лай-йоге, особенно в анутара-тантре, под гуру подразумевается сам исконный свет изначального «я». Под дхармой подразумевается не только внешнее учение, а в эзотерическом смысле наша ясность, способность воспринимать и постигать этот свет. А под сангой весь проявленный мир в чистом видении, который включен в созерцание.
Никогда не отрекаться от 3 драгоценностей, даже ценой своей жизни, тем более в шутку. Никогда не следует отрекаться от 3 драгоценностей, так как приход к прибежищу есть основа всех достижений в дхарме. Однажды один йогин попал в плен, и противник потребовал от него: «Откажись от прибежища к 3 драгоценностям, не то я убью тебя». Он отказался отречься, за что был убит. Но прорицатели с помощью сверхобычных способностей сумели увидеть, что он тотчас родился в облике божества.
С точки зрения лай-йоги, никогда не отрекаться от 3 драгоценностей, это означает никогда не упускать сущностного осознавания, того места, куда следует помещать свой ум. Бывает так, что у нас есть способность к созерцанию, но если прикладывается больше нагрузка, больше кармы или отвлечений, то мы, наверное, начинаем думать: да, надо уделить-ка внимание этой карме. И тогда вместо созерцания более интенсивно ввязываемся в эту карму. В общем, когда, если наше созерцание оставляется, и мы ввязываемся в эту карму независимо, внутреннее это или внешнее, то-то и есть вот такое отречение от 3 драгоценностей с точки зрения учения. Истинный йогин готов пожертвовать всем, но не принципом осознанности в практике дхармы. А на внешнем уровне это проявляется как такие 3 драгоценности. Итак, когда мы внимательны, наши обязательства всегда соблюдаются. Если же такие обязательства не соблюдаются, мы всматриваемся в себя и пытаемся вспомнить, где произошло отклонение, и поправляем себя. Истинный практик делает это непрерывно, чем бы он ни был занят. Он словно балансирует на грани, постоянно сверяет каждое свое слово, действие, поведение, мысли с изначальным зеркалом ясного света. Он боится отклониться даже от него, даже на миллиметр. Он несет свою святость, словно воду в хрустальной чаше, боясь ее разбрызгать. Он не позволяет разбрасываться своему уму наружу, не позволяет бесцельным словам вылетать из своего языка, не позволяет бесцельным мыслям блуждать. Он ходит осторожно, живет внимательно, блюдет себя каждый сантиметр своего пути с утра до вечера. Тогда он подобен такой полной чаше, когда ничего из него не выплескивается. Тот монах, который живет подобно полной чаше, невозможно, чтобы, практикуя, он не смог достичь освобождения. При всем при этом мы помним о принципе естественного состояния –